Матфея, значит, 26 глава. Мы изучаем по воскресеньям Евангелие от Матфея. Вот Матфея, 26 глава. Откройте с 31 стиха до конца. Мы сегодня должны посмотреть. Проповедь называется «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Бодрствовать, чтобы не впасть в искушение. Вот это основная тема была. Здесь много о чем можно было бы поговорить, но вот я верю, что об этом надо, на этом надо сегодня сконцентрироваться, такой большой отрывок. Итак, с 31 по 35 стих я сейчас прочитаю. 26 глава. 26 глава, нашли, да? С 31. «Тогда говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ, «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему, «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоют петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр, «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобно говорили и все ученики. В 32 стихе Иисус опять упоминает о воскресении, по воскресенье моем, предварюсь в Галилее. Уже, если я не ошибаюсь, уже четвертый раз Иисус говорит о воскресениях и касается этой темы страдания. И так как вот ученики, они не поняли и не верили, что вот эту тему страдающего Христа, Мессии, им было трудно, вообще тема страдания им была трудна, они не представляли, они будут торжествовать сейчас, пировать, римлян скинут и вообще, да, будут хорошо жить, золотой век Израиля наступит, да. И когда они увидят вот этот вид пораженного пастыря, они увидят обезображенный вид, униженный вид своего учителя, они будут шокированы и они рассеются. Они будут шокированы и рассеются. Они не поняли то, что Иисус им несколько раз говорил о смерти, о поругании и воскресении конечном. Они это не поняли. Как вот страдание, тема, она трудная для нас. И когда Бог допускает поражение в нашей жизни, да, это настолько шокирует нас, что мы можем, есть такой опасность и шанс, отречься от Христа. Страдания, некоторые испытания, они настолько нас шокируют. Мы так себе не представляли христианство. Мы так себе, простите, не представляли Бога. Но когда вот это поражение происходит, да, мы шокированы. Иисус предсказывает это отречение учеников. И такое происходит, это из-за того, что почему мы так шокированы, почему такое Иисус предсказал здесь про учеников. Это такое происходит, потому что Библия много говорит о страданиях верующих, о испытаниях, но мы вот как бы игнорируем вот эти места на более других интересных, легких, вдохновляющих местах концентрируемся, и когда приходит вот этот шок, испытания, зачастую мы просто в шоке, мы опускаем руки, мы рассеиваемся, мы рассыпаемся. Ученики, они не приняли Христа страдающего, хотя в Библии, в Ветхом Завете Иисус несколько раз об этом говорил. И мы тоже рискуем отпасть от Христа, если мы игнорируем вот эту тему, которая предназначена для нас, испытания и страдания верующего. В 1 Петра 4.1 там говорится, там Петр говорит, да, вот здесь же про Петра говорится, что ты отречешься, да, там Петр, когда уже прошло много лет, он помнит этот случай, да, и он говорит там, как Христос пострадал за нас плотью, да, об этом можно, это глубокое, это радостная весть, что Иисус пострадал за наши грехи, пострадал, да, но мы сейчас немножко о другом концентрируемся, к этой теме мы вернемся, конечно, это центральная радостная весть, центральная весть, которую каждый человек должен услышать, но сейчас такое обращение как бы к более верующим, да, вот как здесь к ученикам обращение, и там Петр говорит, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить. Надо вооружиться вот этой мыслью, что страдания, они для нас предназначены, они имеют какую-то хорошую цель. Человек меньше грешит, человек возрастает духовно, его жизнь освещается. В Гефсимании у Петра на вооружении был меч, да, мы помним. который должен был защищать от других страданий. Ну, для чего меч, оружие, да, чтобы обезопасить себе, создать, да, оружие, для чего? Но оказалось, вот этого меча оказалось недостаточно там в Гефсимане, да, когда пришли арестовывать Иисуса. И он понял, Петр, и вот он нам сейчас пишет, самая надежная защита – это вооружиться. Но только не мечом, да, железным, да, а мыслью, что нам предназначено страдание. И это делает хорошую работу в нас. Блаженнее ходить в дом плача, там в другом месте говорится, да. При слезах сердца оно становится чище. И вот нам нужно услышать сегодня, нам нужно вооружиться, да. Вот люди там как вооружаются, не знаю, сигнализацию дорогую покупают, травматический пистолет покупают, еще что-то как-то. Безопасность для людей всех важна, и не нужно убеждать, как нужно вооружиться, принять эту безопасность в своей жизни. Но Петр, это он имел, да, и он понял, что надо вооружиться именно, принять вот эту мысль как главное оружие, что страдание, оно произведет какой-то хороший эффект, и в конце концов будет как бы воскресение после того, что как будто казалось, что все, жизнь уже закончилась и настал конец. Страдания, братья и сестры, это нам трудно дается, но они не разрушают, они наоборот нас укрепляют духовно. Вот, и если из нас кто-то сейчас как бы, вот по поводу этой темы, внутренне как бы там страдания, да-да, конечно, мы как бы, может, зеваем, да, испытания, да, нести свой крест, да, конечно. И если вот мы так несерьезно к этому относимся, если мы не вооружаемся этой мыслью, а отталкиваем ее, ну, типа, это, со мной это не случится, это вот там с другими людьми случается, со мной это не случится. Вот мы и так вот хотим, мы не хотим вооружиться, да, но надо вооружиться этой мыслью, принять ее глубоко в сердце, что есть этот узкий путь для верующего, страдания, испытания, нужно это вооружиться мыслью, и тогда мы сможем устоять в искушении. Иисус предупреждает, вот на примере учеников, ты рассеешься, если не вооружился вот этой мыслью о важности испытания в твоей жизни, которую Бог допускает. И здесь Иисус предсказывает, что вы рассеетесь. Они будут шокированы от того испытания, которое свалится на их учителя и на них самих. Они будут шокированы, и они будут рассеяны. Да? И вот когда я сейчас говорю, вооружиться этой мыслью, испытания в нашей жизни, да, у вас в голове может быть такое, как бы, да нет, Кость, там я нет, я от Иисуса никогда не откажусь. Ты, Кость, не знаешь, как я вот Иисуса люблю, в моем сердце вот эта надежная любовь, я знаю. Нет, Иисус для меня важен, Бог для меня на первом месте. Вот, хорошо, что ты говоришь, наверное, другим нужно это услышать, но со мной такое, наверное, не произойдет. И вот так вот именно Петр и чувствовал, да, и в этом-то он и упал. Потому что на самом деле он не вооружился в тот момент. Он думал, у него меч там и все, да. Вот мы за Иисуса сейчас косьми ляжем. Но он не вооружился этой идеей, что и Христу, и тебе, Петр, и ученикам, и каждому верующему есть дорога страдания, есть узкая дорога. Это нормально. Если мы игнорируем вот это учение о страдании, об испытании, не несем этот крест, то мы упадем, Иисус предупреждает нас. Если мы на Христа надеемся только ради этой жизни, там в 1 Коринфянам 15 глава 19 говорится, да, то тогда есть большой шанс, что мы упадем. Ученики так не представляли Христа страдающего, и они рассеялись. Надо вооружиться мыслью о страдании. Иисус предупреждал, что Сыну Человеческому, да, предстоит. И Он говорил также это ученикам. И вот это время наступало. В эту ночь. Там, знаете, вот, ну вот он говорит, видите, что, ну, в эту ночь, то есть вот пройдет несколько часов, да, вот после этого, вот они воспели, прославили Бога, да, и вот это отречение произойдет так быстро. Понимаете? Сегодня я могу чувствовать, я не отрекусь, вот сегодня воскресенье, да, но вот наступает понедельник, я, к примеру, скажу, да, И, допустим, моя работа связана с водительскими правами, и меня останавливает ДПС за нарушение там, какой-нибудь сплошной линии или еще что-то, что подразумевает лишение на 3 месяца прав. Да? В воскресенье я был вдохновлен, но тут в понедельник мое сердце уже дрогнуло. Как я буду кормить себя, семью и все такое, понимаете? И вот примерно такое с Петром произошло. Понимаете, он совсем недавно, Иисус, я умру за тебя. Но вот в тот же ночь, эта ночь наступила, петух даже не пропел, и он уже отрекся. Представляете, какая разница произошла? Если мы думаем, что с нами такое не произойдет, да, мы можем серьезно ошибаться. Но такое не происходит, потому что мы думаем, что завтра все будет хорошо. Завтра будет как сегодня. Но не всегда нам это гарантировано. Так трудно иногда верить, когда вот эти вот испытания, они приходят. Я сам по себе знаю, иногда вот наваливается, ну прямо это очень тяжело. Вот, но если мы вооружены мыслью, что страдания – это нормально, что после страдания будет воскресение или физическое, если что случится с нами физически, или какое-то воскресение, выход из этой тупиковой обстоятельств, да, то когда мы вооружены, то мы сможем устоять, мы сможем не пойти на компромисс. Каково мое вооружение? Каково мое вооружение, вот мы должны спросить. Если вот эта страдающая плоть перестает грешить, вот эта мысль на моем вооружении, или я ее отодвинул и думаю, это нет, такая мысль мне не нужна, это со мной ничего такого не случится, я люблю Иисуса уже давно, я верующий, со мной все будет в порядке, эта мысль вооружиться не особо мне нужна, я же жил до этого вроде нормально, и как бы нормально. И вот Иисус им говорит, а Петр, нет, Иисус, ты что, я тебя люблю, я не понимаю, о чем ты говоришь. И если мы сейчас так тоже как бы реагируем, Иисус, я не понимаю, что за предупреждение Костя хочет сделать к нам. Я люблю тебя, я до конца хочу быть тебе верным. Мы должны быть осторожным. Есть опасность, и частично это мы дальше увидим. Это вот это то, что мы не понимаем вот этот крестный путь, который предназначен для нас тоже. Не только Христос пострадал плотью, но и мы будем страдать плотью. Дальше. Взять это на вооружение, вот эту мысль, на трудную мысль, на неприятную мысль. С 36 по 46 стих. «Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду помолюсь там. И, взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеев, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною. Отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Приходит к ученикам и находит их спящими, и говорит Петру, так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы не пить ее, да будет воля твоя. И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставь их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им, вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизил час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот, приблизился предающий меня. Душа моя смертельно скорбит, Иисус говорит. Иисус, конечно, был вооружен вот этой мыслью, о которой мы говорим, да, что Мессия, он должен пострадать, что он должен страдать плотью. Он, конечно, Иисус был совершен, он был вооружен этой мыслью. Но даже Иисус, вооруженный этой мыслью, это не значит, что ему легко. Это не значит, что ему легко. И мы видим вот эту реакцию, скорбеть и тосковать начал. Он просит учеников самых как бы понятливых, близких, побудьте со мной, помолитесь со мной. Иисус чувствует одиночество, ему нужна вот эта поддержка в лице вот этих учеников, друзей. скорбит смертельно. Даже когда ты все знаешь, Иисус все знал, ему было очень тяжело, ему очень было тяжело идти и пить вот эту чашу, чашу страданий, идти на крест за грехи людей. Иисус знал, но ему было очень тяжело. Потому что вот страдание, оно действительно, оно настолько сильно влияет на наши чувства, и мы приходим в такой страх, в такую тоску мы приходим. Это действительно так и происходит. И мы иногда, когда это приходит, мы даже можем забывать про наше предназначение, или мы можем начать колебаться в нашем предназначении. Иисус знал свое предназначение, что Он должен умереть за наши грехи, воскреснуть, Он все это, и вернуться во славе с Отцом и привести кучу людей на небо спасенным. Он это знал, свое предназначение. С детства Он это знал, да? Голос Он слышал: «Все, Сын Мой возлюбленный, в Тебе Мое благоволение». Сам Он другим говорил, что Он пострадает и воскреснет на третий день. Он это говорил о своем предназначении. Но вот этот страх страдания, он, боль вот эта, она затмевает все чувства, и можно поколебаться. Даже если ты вооружен этой мыслью и понимаешь, что узкий путь – это нормально, это все равно очень тяжело. Спасителю нашему было очень тяжело. Как бы Бог чудесно не действовал в прошлом, какие бы ни были пророчества на мою жизнь, да, о будущей победе, да, какие бы пророчества ни были, все равно кажется, что испытание – это больше, чем можно снести. Иисус так чувствовал. Иисус был на 100% человек. Он также не хотел, смерть для него была неестественна, так же, как и для нас. Боль, унижение также было для него неестественно, как и для нас. Даже больше, потому что он был еще не просто человеком, он был еще и Сыном Божьим, который привык жить во славе, в этой постоянной победе и не смотреть на лица этих грешников. Да? Это все было тяжело, которое вот сейчас передается в руки грешников. Да? Мы даже не можем понять, каково, как Сыну Божьему ему было страдать. Как человеку мы можем понять. И вот важно помнить, и здесь Иисус, Он показывает, что вера, она основывается не на чувствах, она основывается на слове. Вера – это не сила чувств, а это сила воли, это решение воли, понимаете? Не надо смотреть на свои чувства, что, ой, мне кажется, где же Бог, Бог далек. Это чувства наши говорят, что Бог далек. На самом деле Бог, Он недалек. Мы просто понимаем, нам дано слово, что Бог всегда с нами, Он не оставит и не покинет нас. Хотя чувства говорят, что как Бог может быть близко вот в такой ситуации, когда здесь такая опасность возникает. Не на чувства надеяться, а просто вот на обетование Божье. Но и это тяжело, мы это видим, Иисус все знал. Божья воля, она зачастую не просто какие-то светлые, положительные эмоции. Божья воля, она может быть совершенной, но она может быть трудной, вот как этот крестный путь для Иисуса, который предстоял. Божья воля, она может совершенной, но она будет облечена вот в этот плотской, физический, связанный с физическим страхом и скорбью. И если мы так чувствуем, когда Бог нас призывает к чему-то, это нормально. Это нормально, да, когда тебе показалось, что у тебя почвы как бы под ногами нет, и ты скорбишь, ты вообще раньше такие чувства скорбить смертельно. То есть раньше Иисус так не переживал. И вот когда мы так переживаем, это нормально, потому что Иисус так переживал, представляете? Он так переживал. Он не хотел пить эту чашу. Вот так вот чисто по-человечески, прямо видно же это в молитве, да? Он не хотел по-человечески пить эту чашу. Кто захочет пить страдания вот так вот? Нет, он не захочет. Он говорит, конечно. Но если другого пути нет совершенного, Отец, пусть будет Твоя воля. Если возможно. Да, это говорит о том, что Иисус, Он не хотел, да никто не захочет в нормальном уме пить эту чашу. Но это была Божья воля. И Иисус сделал здесь волевое решение. Он решил исполнить волю Отца. У нас, как у Иисуса, конечно, как я говорю, есть желание вот самосохранения, но Божья воля важнее. Аминь. Мы, конечно, можем просить, молиться, Бог, если возможно, принеси эту чашу, да, чтобы там, как бы она там ни пугала, чтобы там не было, у каждого по-разному там. Да. Не сравнится, конечно, с чашей Иисуса, но все равно наши чаши у нас тоже есть. И нормально об этом молиться. Но По примеру Иисуса мы должны вдохновиться и сказать: «Отец, ну не как я хочу, но ты как хочешь». Потому что чувства, они противоречат, но воля как бы говорит, путь Божий, он самый лучший, он совершенный. Бога поставить на первое место. На первое место. Не смотреть на эти чувства. Бога поставить на первое место. А чувство, конечно, скорбит смертельно. Это тяжело. Когда такое приходит, это тяжело, но это нормально. Даже Иисус через это проходил. Бог на первом месте, а я на втором. Аминь. Божья воля на первом месте, а я на втором. Аминь. Пусть вот наш Спаситель, он, вот его историю, это вдохновляет нас. Да, конечно, Иисус пострадал, мы будем об этом говорить. Это самое главное. Мы спасены по благодати, да. Но мы также призваны не просто вот как бы спасен, бумажку положил в карман, все, вот я спасен, на небо пришел, вот я спасен. Там, да? Нет, мы спасены не просто к какому-то документу, мы спасены через личность, и мы спасены в личность. Мы, наше спасение, оно, это наше соединение со Христом. Мы не просто спаслись и все, мы спаслись, чтобы пребывать во Христе, и только пребывание во Христе, оно-то в конце концов и спасает. Кто не пребывает во Христе, то все это обнуляется, да. Надо пребывать в этом чудном Спасителе, разделить Его жизнь. Иисус есть путь истинной жизни, разделить Его жизнь, да. А жизнь Христа, иногда это чудеса, иногда это как бы победа такая, но иногда это вот как этот крестный путь, скорбь. И мы тоже, получается, будем страдать плотью. Мы будем идти вместе со Христом. Христос опять проживает этот путь, да, в нашей жизни уже. Но это вообще тайна, это отдельная тема, да. Но и мы тоже призваны страдать плотью. Это путь, он болезненный, но он высший путь. Он как бы путь героев. Говоря на современном языке. Путь героя. Вот мы смотрим все фильмы, там «Мстители» и какие-то другие там фильмы. Там, прежде чем победить, герои страдают, да? Если там бы у героев не было никакого страдания, не было там никаких злодеев, которые вот-вот сейчас одолеют, никому смотреть было неинтересно, да? Всем интересно смотреть, что вот этот накал, вот, кажется, все бесполезно, но вот этот герой победил, да? Мы видим на отчаяние добро побеждая, да. Интересная такая жизнь, да. Хотим мы такой интересной жизни? Или просто, нет, лучше в кино посмотрю. Ну, и Бог не будет нас спрашивать. Он знает, что это интересная жизнь, и Он нас поведет. Этот крест предназначен для нас. Мы потом поблагодарим. Мы потом поблагодарим. Может быть, не сейчас, но потом мы поблагодарим. Господь, спасибо, что Ты провел меня трудной, но интересной жизнью. Высшей жизнью Ты мне провел. Спасибо. Мы скажем обязательно. Мы обязательно скажем. Да и сейчас уже надо говорить, быть так духовно зрелыми, тоже понимать, вооружиться этой мыслью. Проблема у нас — борьба с грехом, с дьяволом. Как укрепиться в этом? Ну, чтобы не впасть в искушение, чтобы до конца дойти. Иисус здесь отвечает в 41-м стихе: бодрствуйте и молитесь. Бодрствуйте и молитесь. Вот главная тема. И он, Иисус, здесь говорит: дух бодр, плоть же немощна. Ну, как это понять? Ну, дух бодр, плоть же немощна. Но вот меня так, я так это понимаю, меня так вдохновляет. Пример такой простой. Допустим, когда я утром просыпаюсь пораньше, чтобы, ну, бодрствовать духовно, молиться, почитать Библию, да? Вот как Иисус здесь наедине побыть с Богом. Я просыпаюсь рано же, да, хочется спать. Да? Моя плоть, вся моя плоть говорит: нет, Кость, останься в кровати, ты же чувствуешь, как это хорошо, зачем тебе вставать, да? Но я делаю это решение. Почему? Потому что я знаю, да, моя плоть хочет, конечно, еще часок поспать, но я знаю, что это время, которое я проведу с Богом, оно будет прекрасным. Оно даст мне силу, на самом деле, и пробуждение на весь этот день. Я знаю, что моя плоть хочет расслабляться и отдыхать, но дух внутри меня, он тянется к Богу. Я могу чувствовать: да нет, ну, вот когда я начинал вот эти упражнения духовные по утрам, мне казалось: да что я утром там пораньше встану, да я весь такой сонный, я там ничего не пойму, ничего не смогу вообще, мозги как бы не соображают. Но вот эта вот мысль, то, что да, мы так чувствуем, да, но дух бодр. И когда поступаешь по вере, и ты действительно, как бы, дух, он пробуждает, и плоть отходит, и ты начинаешь слышать Бога, хотя казалось, ну, в такую рань, ну, что ты там услышишь? И вот эта вот мысль, дух во всех нас, верующих, дух, он бодр. Но мы просто по ошибке иногда хотим все чувствовать, да, а чувствую, говорят, устал, времени нету, не выспался, да, вот такие чувства, да. Они же здесь тоже уставшие были, уже было поздно, понимаете? И вот Иисус им говорит, да, вы чувствуете, что вам спать хочется, но не думайте, что вы не сможете молиться. Вы сможете, потому что дух ваш, он хочет молиться, он бодр. И поэтому мы все должны поверить, что, а мы же духовно ценим и ставим на первое место, мы должны отложить вот эти наши чувства неслабости и все такого, и понять, нет, мой дух бодр. Он хочет разговаривать с Богом, он услышит что-то от Бога. Дух бодр. И когда я буду укреплять вот этот вот дух и возносить, вместо того, чтобы давать постоянную скидку своей плоти, в конце концов, он сильный дух, он и переносит физические немощи. Мы знаем, на войне, если солдаты вдохновлены, да, они переносят вот эти тяжести войны. Если их дух упал, да, они не вдохновлены, им очень тяжело. Я читал недавно воспоминания одного немецкого танкиста. Вам сейчас это понравится. Он сказал, лучше встретиться с... Как он сказал? Лучше встретиться с 10 американскими танками, чем с 2 русскими танками. Потому что он говорит, что русские, они сражались вообще отчаянно, да. Почему? Потому что было вот это вдохновение. А у нас гораздо больше вдохновления. Мы сражаемся за более великие цели. Победа нам точно гарантирована. И просто во многом мы должны быть вдохновлены. Вот. Поэтому вот эта вещь, то, что дух бодр, плоть немощная. То есть наша плоть, она будет всегда немощная. Она всегда захочет отдыхать. Почитать новости, включить телевизор, ну, что-нибудь как-то по-другому время пустить. Не позволяйте этому, потому что в вас живет дух, который силен, он бодрствует, он силен. И вот так вот смотрите, как бы и говорите, у меня получится жить для Бога, у меня получится слышать Бога, все получится, потому что дух мой бодр. Да, я чувствую себя слабым, но дух мой бодр. Это по благодати, мы возрождены, это по благодати. Итак. Вот, это, вот такую вещь. Они чувствовали себя, Петр и другие ученики, конечно, уже было бы поздно, они чувствовали себя уставшими, им хотелось спать. Иисус им говорит, да, вам хочется спать, но дух ваш бодр. Вы можете молиться, можете провести и бодрствовать в этот критический час. Вы можете. Внутри нас есть вот этот вот невидимый дух, возрожденный дух. Да? Мы должны помнить об этом. Мы не просто вот то, что мы видим, то, что мы чувствуем, то, что нам врач нам скажет, или какой у нас там рост, или какое у нас образование. У нас гораздо больше, у нас дух. Дух есть. Иисус же знал, что уже поздно, да? Но он призывает их все равно. Он прикает их и призывает провести время в бодрствовании и в молитве. В бодрствовании и молитве. И поэтому... Иисус, когда Иисус знает нашу усталость, Он знает нашу занятость, Он знает, да, но Он все равно призывает нас к этому духовному бодрствованию, к этому духовному бодрству. Дух Святой призывает, Иисус нас призывает. Если так нас Бог призывает, то мы ответственны за наше духовное состояние, мы ответственны, чтобы бодрствовать. Иисус бы не стал призывать учеников, которые все уставшие, давайте бодрствуйте. Но мы, Иисус, уже поздно, уже сколько там, 11 часов вечера, да, уже давным-давно темно и чего. Но Иисус их призывает, и также нас призывает. Очень важно бодрствовать. Не надо говорить Иисусу или его церкви, что у вас нет времени. Не надо ссылаться на трудные обстоятельства, что мы устали, не нужно этого делать. Иначе, если мы так делаем, мы просто впадем в искушение. Мы впадем в искушение. Вот Иисус об этом говорит. И так произошло, вот сейчас мы увидим, с учениками и с Петром. Так и произошло. Так и произошло. Они не бодрствовали и впали в искушение. 47 по 56 стих. Тогда еще говорил он, вот, когда Иуда, один из 12, пришел, и с ними множество народа с мечами и колями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав, кого я поцелую, тот и есть, возьмите его. И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал, радуйся, Рави, и поцеловал его. Иисус же сказал ему, друг, для чего ты пришел? Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руки, извлек меч свой и, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус, возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, от мечом и погибнут. Или думаю, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудется Писание, что так должно быть? В тот час сказал Иисус народу, как будто на разбойника вышли вы с мечами и колями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. Все же все было, да сбудется Писание пророков. Тогда все ученики, оставив его, бежали. Когда он еще говорил, бодрствовать надо, что же вы, да? И все, вот уже это идет. Охрана от первосвященников. Вот они не бодрствовали, вот они только проснулись, еще сонные такие, Петр и другие, да? Такие сонные еще, да? Не бодрствовали они. И вот шок номер один. Иуда предатель оказался. Вот это шок. Шок номер один. Они такого не ожидали. Но Иисус им говорил, вам надо бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в искушение. И вот шок. Иуда оказался предателем. Шок номер два. Раньше Иисуса не могли схватить. Там были много случаев, когда хотели схватить по разным причинам, там с пропасти даже сбросить. По разным причинам у них это просто не получалось. У учеников создалось впечатление, что все, Иисус, он неуязвимый. Ну, конечно, он неуязвимый, это же Мессия, это же понятно. А тут Иисуса схватили. Это шок номер два. Такого они не представляли. Шок номер три. 12 легионов не придет. 12 легионов не придет. Это был шок для учеников. И все ученики, оставив его, бежали. Совсем недавно они обещали верность, и Петр тоже. Совсем недавно. Прошло буквально там час-полтора часа, ну, может быть, два. Все разбежались. Петр говорил, я с тобой умру. Все разбежались. Как важно бодрствовать и молиться, чтобы не впасть в такое искушение. Как важно. Ну, они, конечно, проспали все. Они все проспали. Научит ли это нас чему-то? Один из учеников, вот, который ударил вот этого раба и отсек ему ухо, это апостол Петр. Там в Иоанна 18:10 об этом говорится четко, что это Петр был. Отрубил ухо. Что значит отрубил ухо? Это значит, что Петр был плохой воин и мечом особенно не умел действовать. Когда ты замахиваешься мечом, да, ты замахиваешь, чтобы поразить, да, и он хотел именно поразить этих нападающих, да, но у него не получилось, человек тот увернулся, этот не получился, он только ухо отрезал, то есть это все коряво было, Петр, да. И Иисус вообще не поддержал эту борьбу Петра, он не поддержал, да, там было такое, не ударите нам мечами, Петр, да, там такой первый, как всегда, но видите, Петр не бодрствовал. И сейчас он действует по плоти. Он вообще действует, он как бы не в теме вообще, Петр. Он действует не в попад, да и ничего не получилось. Ухо только отрубил, да. У него есть желание, вот сейчас еще у него, он замечен, схватился, да. У него еще есть желание стоять, есть желание. Но это плотское желание. Оно плотское желание. Я иногда вот на своих примерах могу сказать, я иногда по плоти там, и такое часто бывает, когда я не бодрствую. Я могу что-то сказать, давайте сейчас будем ударим мечом, образно говоря, враг отступит так, как бы, да, сейчас мы скрепимся. Но потом я вот так поступаю в своей жизни, и потом я вижу, что Иисус не поддерживает вот эти мои геройские порывы. Я быстро унываю, потому что я чувствую, что Иисус не поддерживает, Иисуса нет в этом. Это вот только я один со своим человеческим, пусть и праведным энтузиазмом. Это я один. Иисус это не поддерживает. Чего я упустил? Как так получилось? Потому что я духовно не бодрствовал. И вот духовное небодрствование, оно приходит к быстрому истощению наших сил. Мы можем схватиться за мечи там, да, но надолго нам это не хватит, потому что Иисуса в этом нету. И нам не нужно было это делать. Но так как Петр вот проспал, они все прослушали эти учения о страдании Христа, они все это прослушали. И сейчас вместо того, чтобы молиться, они проспали. И Петр вообще не в попад, не в попад. Есть только христиан, которые перегорают служение, потому что вот своим энтузиазмом, своей вот добротой души, вот они скрепились там, сейчас набрались дисциплины, посвятили себя, сейчас будет прорыв. Нужно духовно бодрствовать. Вот с такими человеческими желаниями на прорыв это долго, это не протянет. И многие христиане в служении, они оставляют призвание, они все перегорели, потому что они почувствовали, это все так трудно, а Иисус все не поддерживает это. И они не понимают, где они что упустили. Они не понимают, что они упустили, почему нету этой силы. Потому что в какой-то момент они перестали бодрствовать и пошли совсем другой дорогой, чем Иисус. Хотя вроде бы они за Иисуса сейчас хотят сражаться. Это из-за духовного небодрствования. Плоть, конечно, может что-то делать для Бога. Но так как она немощная, Иисус же сказал, дух бодр, плоть немощная, не очень будет результат. Но почему же Иисус не поддержал? Ну, потому что ты, Петр, духовно проспал, ты не бодр, ты проспал крест, ты не понял эту идею креста в жизни Иисуса, в жизни твоей. Ты не понял, ты и проспал. Ты не понял, о чем там Иисус содрогается, что у него, какая там проблема. Ты все это проспал. Ты бы мог почувствовать по тому, как Иисус молится, что что-то сейчас трагедия, что-то потрясающее сейчас произойдет. Ты мог бы почувствовать, да, но ты все это проспал. Ты духовно проспал идею креста. И мы тоже, когда мы не бодрствуем, а идея креста в нашей жизни, она очень тяжелая. Мы вообще, она очень тяжело нам дается. И когда мы не бодрствуем, когда приходит испытание, эта чаша, мы раз, все, только бы не эту чашу, Мы сможем взять эту чашу только, когда мы духовно бодрствуем. Потому что если мы не бодрствуем, наша плоть скажет, какая чаша, ты что? Нет. Потому что, когда мы не бодрствуем, мы начинаем думать, что о церкви, о служении, о Боге, что Бог, Он как Дед Мороз, Он должен помогать нам. Большинство людей, они, вот, которые живут по плоти, они вроде бы верующие, но они живут по плоти, они думают, что Бог для чего? Для того, чтобы помогать в их трудной жизни. И если есть какой-то крест, есть какая-то чаша там, нет, Бог не хочет, чтобы ты дошел. Ты что? Бог хочет, чтобы ты процветал. Есть даже проповедники такие, которые будут говорить, что нет, нет, не надо никаких крестов. Это Иисус понес все на кресте, а тебе не надо никак плотью страдать, тебе не надо идти этим узким путем. Есть очень много таких людей, которые создат такую атмосферу духовного небодрствования и усыпят бдительность христиан, что христианин подумает, что нет, ну крест это вообще, это что-то такое устаревшее. Вот так с Петром произошло. Иногда, вот когда мы, как Петр здесь, он схватился за меч своим таким пылом еще, да, но он же сказал, я готов умереть там, да, таким вот человеческий пыл у него такой, да. И мы тоже иногда так делаем, и потом не получается, и человек начинает винить. Ну, Петр, вот Петр, я не знаю, но вот я спекулирую, он мог бы сказать, да понимаете, что это вот я один за меч схватился, а эти стояли. Если бы мы все одновременно за мечи схватили, да мы бы отбили бы Иисуса. Мы бы отбили Иисуса, это они, это я вот один, вот из-за них я оказался таким. Это из-за них, то, что они меня не поддержали, я один остался в этом ревении. Понимаешь, он мог так подумать. Но нет, проблема в том, что ты, Петр, сам не бодрствовал. Не надо винить других. Поэтому ты впал в искушение. Церковь ни при чем, собрание ни при чем. Это ты не бодрствовал, и ты впал в искушение. Не вини других, что другие не разделяют твое духовное рвение. Да это не духовное рвение, это твое плотское рвение. Тебе просто не могут прямо сказать, показать это. И люди с тобой не пойдут. Ты должен бодрствовать. Дальше мы читаем с 57 по 58 стих. «И взявши Иисуса, отвели его к Каиафе, пересвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященника и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец». Петр все-таки уже здесь не открыто, тайно как-то издалека смотрит. Он еще пытается как бы быть верным Иисусу, да. Но надолго ли? Надолго ли это ему хватит, вот этого плоского человеческого порыва вот этого? Надолго ли? Скоро петух пропоет. Дальше мы читаем с 59 по 68 стих. «Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: «Он говорил, могу разрушить храм и в три дня создать его». И встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечая, что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал. Первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего в облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежду и сказал: «Он богохульствует, на что еще нам свидетели? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали: повинен смерти». Иисус обвинен здесь вот сильным века сего, ему грозит смертная казнь. А знаете, еще вот 67-8 я прочитаю: «Тогда плевали ему в лицо и заушали его, и другие же ударяли его по щекам и говорили: прореки нам, Христос, кто ударил тебя». Да? И Петр это все видел. Он слышал, он это видел. И Иисус молчит. Иисус молчит. Над Мессией, над Христом издевается. Плюют на него, бьют. Иисус молчит. Нет, конечно, Иисус здесь сказал, что отныне узрите Сына Человеческого, сидящего в силе, да, и славе. Но Петр, он же духовно не бодрствовал, он опять не понял эти слова. В силе. Какая сила? Иисус на тебя плюют, и ты молчишь, ничего не делаешь. Какая сила? Какая сила? Какая слава? Он это опять не понял. Когда мы духовно не бодрствуем, мы упускаем вот эти ценные откровения. Они болезненные о кресте, но мы упускаем их, когда мы не бодрствуем. Мы не понимаем. Мы не понимаем, с этого все начинается. Мы выбираем только легкий путь. И это был шок номер 4. Иисус избивает, унижает, а он ничего не делает. Ну вот сейчас, Иисус, тебя ударили. У тебя же такая была сила. Ты останавливал там бурю вообще, останавливал, да? Мертвых воскрешал. Да что тебе стоит? Как? И у Петра, вот так он не бодрствовал, у него не складывается в голове, как такое может быть? Христос, великий царь, Сын Божий, и такое с ним, как такое может быть? Иисус молчит. Это был шок номер 4. Вот это молчание Бога, когда тебе Бог нужен больше всего, это такой шок. Это такой шок, когда Бог должен действовать прямо вот сейчас. Уж в других-то ладно, а сейчас Бог должен действовать. И молчание Бога, вот это такой шок. Это такой шок. Если мы духовно не бодрствуем, мы этот шок просто не переживем. Когда Бог молчит, когда Бог нам особенно нужен. И у Петра это все, конечно, было вообще. Он вообще ничего не понял. Ничего не понял. Такой шок, когда нам кажется, что Иисус молчит и бездействует в нашей жизни. Такой шок, это тяжело. Но об этом все вообще в Библии написано. Об этом на проповедях много говорят, но мы медлительны. Мы не бодрствуем, мы думаем: нет, это крестный путь не для меня. И поэтому мы отключаемся. Мы отключаемся от этих вещей и переключаемся на более приятные. Вот примерно так и с апостолами произошло. И вот результат. 69 по 75 стих. «Петр же сидел вне на дворе, и подошла к нему одна служанка и сказала: и ты был с Иисусом Галилянином, но он отрекся пред всеми, сказав: не знаю, что ты говоришь». Пред всеми. Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: и этот был с Иисусом Назареем. И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: точно и ты из них, ибо речь твоя обличает тебя. Ну, у него северный галилейский акцент был, да? Тогда он, то есть Петр, начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом, прежде нежели пропоет: «Петух трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, он горько заплакал. Представляете, Петр, который совсем недавно не клялся в верности Иисусу и готов умереть, теперь клянется унизительно, божится, имя Бога в суе использует. Я не знаю этого человека. Какая разница произошла? Как такое могло быть? Как такое произошло с Петром? Ну как? Ну ладно, с другими учениками. Ну и как с Петром такое могло произойти? Он больше всех любил Иисуса. Он... Ну как так? И Петр вышел и в своем бессилии горько заплакал. Все из-за того, что он не бодрствовал. Эти горькие слезы в нашей жизни из-за того, что мы не бодрствуем. Вот эти ситуации, когда мы, ну, может, не словами, но делами отрекаемся от Христа, при каком-то даже небольшом давлении на нас, это потому, что мы не бодрствуем. Потом, конечно, мы горько плачем, нам стыдно, как же так с нами произошло, это потому, что мы не бодрствуем духовно. Он заснул со всеми другими, и вот проснулся к этой шокирующей реальности, что вот, он отрекся от Иисуса. Вот он заснул и проснулся, и он сам не ожидал, как такое из него вышло уже. Потому что не бодрствовал. Иисус сказал: «Бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение». Вот оно, искушение. И Петр упал, сильно упал. Я уж не буду говорить сейчас, время тратить, как сатана радовался. Ну вот как у нас происходит в жизни. Христианин не бодрствует, просыпается и уже слышит слово «развод» в своей семье. Почему такое произошло? Он не бодрствует. Он не бодрствует и образно просыпается к этой реальности, что его дети уже не интересуются идти в церковь. Он не бодрствует, христианин просыпается вот в этих чувствах, что служение, призвание, оно уже не такое радостное и важное в его жизни. Или не бодрствует, просыпается к реальности, что Библию уже не так интересно читать. Не бодрствует, просыпается, что им уже не так радостно идти в церковь, как раньше было. Уже не так радостно общаться с верующими. Что с ними общаться? Пойду домой. Поклоняться. Уже не так радостно. Как такое происходит? Из-за того, что человек не бодрствует. Вот как с Петром, такие изменения в нем произошли. И в нас такие изменения будут происходить плохие, если мы не будем бодрствовать. Мы не бодрствуем. И в какой-то момент наша совесть уже не обличает нас, что мы должны простить. Раньше нас совесть обличала, мы боялись прийти на служение, вдруг причастие принимать, а я там не простил. Но сейчас уже как-то так. Это не бодрствование вот такое происходит, когда совесть все уже, мы не слышим свою совесть. Мы не бодрствуем и увлекаемся философией, вместо того, чтобы оставаться в простоте, в благодати, во Христе. Это не бодрствование, да? Есть полно примеров, которые пасторы перешли из проповеди Евангелия в проповедь, там, как сказать, психологии, философии и вообще. Пасторы часовни на Голгофе. Я знал этих пасторов, они говорили о своей преданности Христу, как с Богом хорошо. И сейчас захожу на Фейсбук, вообще такая разница, как такое может произойти. Вот Петр, да, верности обещает. И вот он уже божится. Я не знаю этого человека. Духовно не бодрствуйте. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Если мы иногда не бодрствуем, нам уже стыдно говорить о Христе. Раньше мы не стыдились, а тут начинаем стыдить. Почему? Это такое не бодрствование. И куча других наших проблем, потому что мы духовно не бодрствуем. Но так-то мы еще вроде ходим в церковь, так вроде мы вроде веруем, да. Но столько вот этих вещей в нас произошло из-за небодрствования. Мы уже потеряли. Мы много потеряли уже, да. И то, что мы даже сидим в церкви и как бы еще продолжаем служение, это не факт то, что мы всегда бодрствовали. Может быть, в каких-то моментах не бодрствовали, и мы сделали эти ошибки, как сделал Петр, понимаете? Как важно бодрствовать в молитве, быть вот как эти девы, которые запаслась этим маслом и так далее, Иисус предупреждал. Ну, может быть, кто-то сейчас вот слышит вот эти вот слова, бодрствуйте, не бойся. Ну да, я слышал уже бодрствуйте. Ну, конечно, это важно, Кость, да. Важно молиться. Ну, конечно, важно молиться, да, я согласен с тобой, Кость. Вот. Но это не так, не для меня вот эти вот все призывы, Петр отрекся. Я-то знаю, как я Иисуса-то люблю. Я-то знаю. Я знаю, какой огонь у меня в сердце горит. Да, люди отрекаются, да, Кость. И вот ты рассказываешь про этих пасторов. Да, я знаю, такое происходит, но со мной это не произойдет. Вот это вот опасно. Петр так считал. Дух Святой, Он предупреждает всех нас. Сильные, слабые, как бы мы себя ни считали. Дух Святой призывает духовно бодрствовать, пребывать в молитве, в тесной связи с нашим Господом. Я вот как пастор знаю, у меня есть много вещей, которые, ну, я как бы просто знаю. Мне как бы, вроде как бы и не нужно молиться. Я знаю, что сказать, как поступить, да. Вот. Но Дух Святой напоминает, что это гораздо сложнее, чем просто то знание, которое получил 10 лет назад. Все гораздо сложнее. Ты должен уповать. Ты должен каждый день, как ветвь, держаться за лозу, потому что ничего ты не можешь. Тебе может кажется, что у тебя в жизни все хорошо получается, но ты вот сегодня отпал, и на самом деле ты не сможешь приносить плод. Как очень важно бодрствовать и держаться за лозу, за Христа, за это общение с Ним. Вот так, что мы должны помнить Петра и вот всех учеников его, как они не поняли вот эту идею креста, узкого пути, взять свой крест, они не поняли это, да, и это предупреждение нам, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы бодрствовали. На конференции там я тоже слышал, как Дух Святой нас напоминал нам про эту тему. Будем горько плакать, если мы духовно не бодрствуем. Будем горько плакать. Ну и в конце, ну вот основная мысль была, да, бодрствуйте, чтобы не впасть в искушение. Слышите, братья и сестры, слышите, что Дух говорит в церкви, слышите? Смотрите, какой разительный пример, когда человек, ученики заснули, что с ними произошло. Клялся и божился, не зная сего человека. Пару часов произошло. Так что вот, надо бодрствовать. Ну а другая вещь, которую надо сказать в этой истории. Вы здесь заметили, что Иисус, Он не хотел брать эту чашу, ну так по-человечески, хотя Он согласился, да. Он мог позвать, попросить Бога, и Бог бы дал ему 12 легионов ангелов. Это что-то 60 тысяч, 62 тысячи или сколько-то там, я где-то в комментариях читал, 62 тысячи ангелов. Да, он мог. А почему же он не воспользовался этим? Если у меня есть трудность, и я могу получить помощь, то попроси, и ты получишь 12 тысяч ангелов. Я бы скорее, наверное, стал бы просить 12 тысяч ангелов. Это же больно, а 12 тысяч ангелов за меня поборется. Я потом напишу книгу, как сила Божья явилась в моей жизни, да, там интервью дам в Фейсбуке, в Ютубе, там выложу видео, там, вау, ничего себе, к нему пришло, там, ангелы пришли, защитили. Я буду всем говорить, там, держись правильного исповедания, и Бог тебе поможет, там, да, и много у меня будут последователей, да. Но почему же Иисус отказался от этого? Почему же Иисус... И это уже, наверное, истина для, может быть, тех, кто недавно сюда стал ходить, может, первый день сегодня пришел. Иисус отказался от этого, хотя ему было трудно. Он отказался, потому что Он, если бы Он отказался, тогда бы мы умерли все в своих грехах, мы бы испытали бы праведный гнев Божий. Иисус испытал-то унижение, оплевали его, избили, и в конце концов он на кресте этой мучительной, ужасной, позорной, дикой смертью умер. Почему? За наши грехи. Другого пути нас спасти не было. Иисусу было трудно, но он... Знаете, что вот, вот у нас есть в жизни такие чувства, которых... Ну, они трудные чувства, да, и... Но мы все равно поступаем, как бы отодвигаем наши чувства и поступаем, делаем как правильно. Почему это? Это когда у нас есть любовь. Или к Богу, или к ребенку там, да. Или когда у нас есть любовь, да, то мы готовы пожертвовать собой, да. Ну вот даже вот у кого дети есть, это хорошо понимаете. Вы часто как родители уставшие, но ребенку что-то надо. Вы встаете с дивана и идете там делать, что нужно ребенку. Вы легли на диван, ребенок опять что-то просит. Вы уставшие, но вы встаете ради любви и делаете, хотя ваши чувства говорят, мне надо посидеть и отдохнуть. Понимаете, родители, о чем? Ну, это знакомо, да? Вот, любовь, да? И вот Иисус пошел на крест, ради любви, чтобы спасти грешника. Над этим надо задуматься. Это такая любовь. Как можно проигнорировать это в жизни? Иисус пожертвовал добровольно своей жизнью за меня. Что это значит? Это получается, что Иисус так меня любит, Бог меня так любит, пожертвовал. Кто так за меня, когда пожертвует? Никогда. А Бог пожертвовал своим Сыном за меня. И что я с этой любовью, что я с этой жертвой сделаю? Что, буду так и жить, как обычно? Или захочу сказать: Бог, ты так меня возлюбил, ты так доказал свою любовь, я хочу жить по твоей воле. Я хочу испытывать эту любовь всегда. Я хочу сделать тебя своим Господом и Спасителем. Твоя любовь, она покоряет меня. Иисус добровольно пошел за наши грехи, потому что знал, другого пути спасти нету. Вот почему 12 легионов не пришли. Иисус не стал воспользоваться этим, потому что если бы он воспользовался бы, нас бы здесь уже не было. Только суд бы нам предстоял. Справедливый суд, по которому никто из нас не оправдался. Слава Богу вот за эту милость, которую Бог явил через искупительную, заместительную жертву Иисуса. Эта чаша была тяжелая, но Иисус выпил эту чашу страдания за меня, за каждого здесь живущего на земле. Что мы будем с этим делать?